говорит Радио Свобода. Как адвокатской команде 29 удалось добиться оправдательного приговора для бывшего секретаря суда Александра Эйвазова, признанного правозащитниками узником совести и политическим заключенным?
Это событие. Судебная система сама справилась с этим делом, несмотря на то, что была, скажем так, стороной конфликта.
Greenpeace России выступил против законопроекта о внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации.
1 июля 2023 года органы следствия управления особо охраняемыми природными территориями должны уточнить их границы путем исключения из особо охраняемых природных территорий.
Людмила Улицкая о том, почему в России возрождается культ Сталина.
Видимо, вот это вот желание снять с себя ответственность, оно и связано с тем, что сегодня вспомнили про Сталина. Путин не тянет с ролью Сталина в обществе.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 22 ноября. Итак, в Петербурге оправдан бывший секретарь суда Александр Эйвазов, обвинявшийся в клевете и противодействии осуществлению правосудия. Защищавшая его группа адвокатов «Команда-29» под руководством Ивана Павлова добилась отмены обвинительного приговора в городском суде Петербурга. О том, почему Эйвазов, который долгое время провел за решеткой, признавался узником совести, смог добиться справедливого рассмотрения своего дела, рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Конфликт молодого юриста Александра Эйвазова с судьей Октябрьского районного суда Ириной Керро вышел из-за того, что Эйвазов, будучи секретарем суда, предал огласке те нарушения, которые, по его мнению, имели место в суде, а потом, уже уволившись с работы и к тому же находясь на больничном, отказался задним числом подписать протокол судебного заседания. В результате он получил два уголовных дела о клевете на судью и о противодействии осуществлению правосудия. Дело о клевете было прекращено летом по просьбе прокуратуры. А вот за воспрепятствование правосудию судья Калининского районного суда Геннадий Пелехин 18 июля 2018 года приговорил Александра Эйвазова к 1 году и 10 месяцам колонии поселения. Правда, к этому времени Эйвазов уже отсидел 11 месяцев в СИЗО, так что через 3 дня после приговора он вышел на свободу. И он сам и его защита решили добиваться полного оправдания. 21 ноября 2018 года суд Петербурга рассмотрел апелляцию по делу Александра Эйвазова и оправдал его с правом реабилитации. Защищала Александра команда 29. Ее руководитель, адвокат Иван Павлов, считает эту победу в суде важным событием и подчеркивает, что работа была очень большой.
То, что результат такой положительный, ну, как бы скорее это исключение из общего правила. Если посмотреть на судебную статистику, то оправдательность приговоров всего лишь 0,2 от всего числа приговоров. И то, что мы как раз попали в это число, добавляет определенного оптимизма. Начинаем думать, ну что, может, не все потеряно у нас. Ну, у нас, конечно, не обольщаемся или с таким как бы сдержанным оптимизмом ко всему предпочитаем относиться. Но все равно принижать, конечно, значение этого решения по столь такому знаковому для особенно питерской судебной системы дела вселяет определенные надежды на то, что действительно что-то произошло. Это событие. Судебная система сама справилась с этим делом, несмотря на то, что была, скажем так, стороной конфликта. Дело-то уголовное было возбуждено по инициативе председателя районного суда Санкт-Петербурга. И большинство свидетелей – это либо судьи, либо работники суда. И те лица, которые настаивали на привлечении Эйвазова к ответственности, в общем, они все были причастны к судейскому корпусу в Петербурге. И несмотря на это, сегодня Петербургский городской суд принял настолько смелое, я бы сказал, но совершенно законное и, я надеюсь, обоснованное решение. Мы еще пока пока не услышали мотивировку, была объявлена лишь резолютивная часть, просто было сказано о том, что оправдать Айвазова, отменить обвинительный приговор и оправдать его за отсутствием состава преступления, признав за ним право на реабилитацию.
Иван, теперь, когда все основное позади, вы можете сказать, что это было? Чистая месть со стороны Октябрьского суда из-за конфликта, из-за нарушения неписанных законов системы?
Ну да, и месть за его активную гражданскую позицию, не без этого. Ну, еще попытка, конечно, переложить ответственность с больной головы на здоровую, как у нас это часто бывает, когда опомнились, что человека-то уволили уже, но этот человек еще не подписал какие-то документы. Давай к нему домой с участковым, давай-ка подписывай. А он говорит: слушайте, а как я что подпишу? Я же уже не работаю. Вы же меня сами уволили. Зачем вы ко мне пришли, тем более с полицейским, ворвались в жилище? Он говорит: нет, все равно подписывай, войди в положение. Он говорит: а как это я войду в положение? Вы что хотите, чтобы я подлог какой-то совершил? Фальсификацию? Нет, говорит, не буду. Ну, говорит, ладно, тогда вот тебе на уголовное дело в следственном изоляторе. Потом такое частичное оправдание в суде первой инстанции. Ну и окончательное оправдание в апелляционном суде. Это такая победа, вырванная, что называется, выстраданная. Поэтому поздравления здесь должны быть прежде всего, конечно, Александру и его семье. Они вот все эти невзгоды перенесли. Александр, я напомню, был признан и узником совести, и политическим заключенным. Международная организация Amnesty International признала за ним такой статус. И наша организация российская, Мемориал, также отметила, что он сидит совершенно по надуманному обвинению. Ну и то, что сейчас суд его оправдал наш, это замечательно. Еще и потому, что нам не надо будет писать жалобу в Европейский суд по правам человека. Мы справились с помощью национальных судебных инстанций. Это замечательно.
Значит, вы этого не ожидали?
Нет. Когда мы выходим в процесс, мы верим в то, что говорим. Мы верили в нашу победу. Без веры мы работать не можем. Если мы не верим в дела, мы просто за них не беремся. Да, мы понимаем, что мы всегда выступаем на стороне слабого. Это наша командная черта. Мы выступаем там, где редко кто другой возьмется за такие дела. Потому что, наверное, не верят не столько в невиновность подзащитного, сколько в то, что система сможет эту невиновность подтвердить. Но система иногда выдает вот такие решения. И эти решения вселяют в нас оптимизм и желание работать еще лучше и больше.
Как вы думаете, Иван, а это беспрецедентное решение как-то повлияет на российскую судебную систему в целом?
Я надеюсь, что да. Несмотря на то, что многие говорят, что это, ну что ж, это заурядное решение, так это должно быть. В принципе, да. Но из каждого оправдательного приговора система все равно должна извлекать уроки. Где она сама допустила, что невиновного человека привлекали к уголовной ответственности? Такая ошибка иногда имеет характер преступления. Поэтому, конечно, система должна разбираться, на каком этапе, где, кто допустил такую ошибку. Ну, принимать какие-то организационные, кадровые решения тоже на этом фоне. Но, на самом деле, мы считаем, что таких решений должно быть больше. Система не должна бояться принимать такие решения. Я, например, не сторонник того, чтобы принимались какие-то жесткие решения по отношению к лицам, которые допустили юридические ошибки, не носящие характер преступных. Потому что оправдание человека должно быть не чем-то из разряда вон выходящим. А у нас, как я сказал, статистика 0,2%. Это практически ноль.
В этом процессе Айвазов вскрыл и вполне рутинное безобразие, творящееся в суде. Например, постоянные переработки персонала, огромную нагрузку секретарей суда, получающих гроши. Вряд ли все это быстро изменится.
Это сделано намеренно. Протокол – это оружие. Мы часто наблюдаем, как суд манипулирует показаниями свидетелей и потом пишет замечания на протокол судебного заседания. Секретарей судебного заседания ставят в положение рабов, бесправных, для того, чтобы подавить любую волю у этого важного, между прочим, участника судопроизводства. Чтобы этот участник, человек, который ведет протокол, не возникал, чтобы он был полностью зависим от судьи. И поэтому ставят вот такие условия. Системе это выгодно, но на каком-то этапе система должна пересмотреть свое отношение о выгоде. Выгодно невиновных сажать в тюрьмы. Многие уверены, даже внутри системы с этим не должны соглашаться. Но пока невиновные сидят в тюрьмах, в колониях. Условия для этого пока продолжают существовать.
Сам Александр Айвазов считает освобождение из тюрьмы тактической победой, а отмену приговора – победой стратегической. Александр, но вы заплатили за эту победу такую огромную цену – почти год тюрьмы. Вы ни о чем не жалеете?
Скажу честно, нет. Я ничуть не жалею ни о чем. Ни об одном своем шаге, ни об одном своем дне. Поскольку вопросы законности и социальной справедливости, они действительно выше, чем личный комфорт. Кресте. Это не самый приятный момент, конечно, особенно если знать, что я застал еще старой кресте, где камера была 7,5 метров на 4 человек. Тем не менее, все равно, я не жалею ни о чем. Тяжело было то, что на каждом продлении никто из судей не хотели слушать саму абсурдность ходатайств следователя о том, что меня постоянно продлевают по одним и тем же основаниям, хотя всюду одна и та же была ошибка методологическая в том, что мне инкриминировали не изготовление, не подписание протокола судебного заседания, при этом писали всегда, что это действие. В то время, когда это бездействие, даже если мы смотрим исключительно с уголовно-правовой позиции юридической квалификации. И вот этот абсурд, который мне приходилось видеть, конечно, это не самое приятное, но, тем не менее, это все была проверка стойкости, насколько человек готов стоять за свои идеи. Я полагаю, что настоящее дело, если мы смотрим даже сегодняшний апелляционный приговор, надеюсь, что это все-таки начало изменения судебной системы. Безусловно, у нас имеются несовершенства, но мы должны их пройти. Мы можем пройти их только при тесном сотрудничестве и контакте с гражданским обществом.
Многие считают, что ваши обвинители обязательно подадут кассацию на это решение суда.
Я, безусловно, не исключаю, что поверженная сторона может захотеть обжаловать этот приговор, но это нежелательно, собственно, для самой петербургской юстиции его обжаловать, потому что в уголовном деле имеется очень много документов и свидетельств, которые желательно все-таки их, чтобы не видели в Верховном суде. А если это дело выйдет за рамки города Санкт-Петербурга, то я полагаю, что судьи Верховного суда, они смогут увидеть, что творится в Октябрьском районном суде, в частности. А это не в интересах суда и судей этого суда. Одно дело это, когда знают по внутренним каналам, а другое дело это, когда дело все-таки доходит до судей Верховного суда. Ну, в частности, я думаю, будет неприятно некоторым лицам, что, как о них выражались судьи самого этого Октябрьского суда. В частности, когда я подошел к председателю Октябрьского районного суда, просил заступничества, что мои трудовые права нарушаются, и мне сказано было, вам некуда идти за заступничеством, вы будете уволены по собственному желанию. А я сказал, мне нет собственного желания, и мне придется обращаться в трудовую инспекцию. А мне сказали, да обращайтесь хоть к президенту. И это лицо, оно было заявителем по настоящему уголовному делу. То есть лицо, которое сочло, что обращение в трудовую инспекцию является угрозой ему. Вот эта диктофонная запись, в частности, она была мной выложена в открытую сеть. Просто я за каждое слово отвечаю. В соответствии с федеральным законом об обращении граждан, не могут преследовать граждан за обращение в органы государственной власти. Меня первая инстанция преследовала, а вторая инстанция пришла к выводу, что состава нету, и действительно, это эпохальное решение, я считаю. Это подвиг судей, это подвиг Санкт-Петербургского городского суда. Подвиг потому, что вы представляете, меня признать невиновным. Для многих судей, которые меня продлевали сроки содержания под стражей, конечно, для этих судей вопрос того, что меня признали невиновным, для них это очень болезненно. Но, с другой стороны, лучше закончить сейчас это все делать.
Все это время, начиная со своего освобождения 21 июля, Александр Ивазов занимался своим процессом, готовился к рассмотрению апелляции городским судом. Теперь он собирается искать работу и продолжить образование. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Радио Свобода». Greenpeace России призывает голосовать против законопроекта о внесении изменений в земельный кодекс, инициированного Министерством экономического развития России. Экологи опасаются, что принятие поправок нанесет серьезный ущерб заповедникам и национальным паркам в стране. Проект закона был опубликован в начале ноября. До 30 ноября возможно его общественное обсуждение. В случае принятия закона пострадает каждый заповедный уголок России, но наиболее уязвимыми окажутся те, на территории которых возможна добыча полезных ископаемых. Об этом в интервью моей коллеге Любови Чужовой рассказал руководитель программы по особо охраняемым природным территориям Greenpeace России Михаил Крендлин.
Общая суть поправок, что имеющие сейчас место деления всех земель в России на 7 категорий земель, меняется на деление их на 18, по-моему, территориальных зон. Это как бы общий смысл этого законопроекта. Но внутрь это много всяких дополнительных опций, которые явно совершенно прямого отношения к этому не имеют. Ну, в частности, то, что беспокоит больше всего нас, связано с тем, что в статье 57 законопроекта, то есть это предпоследняя статья, до которой немало кто может дочитать, потому что там очень много, он очень большой лист, совершенно поразившая нас норма, которая говорит, что к 1 июля 2023 года органы следующего управления особо охраняемыми природными территориями должны уточнить их границы путем исключения из особо охраняемых природных территорий. И дальше перечисляются земельные населенные пункты, линейные объекты, объекты недропользования, а также не совсем понятная ситуация с землями сельхозного значения. Начнем с того, что непонятно, что это означает, потому что под каждый из этих пунктов можно подвести почти все. Например, что такое объекты недропользования? Однозначной трактовки в законодательстве, даже в законодательстве о ДЭТРах, нет. И это может восприниматься как там лицензионный участок, месторождение, просто будет зарегистрировано месторождение полезных ископаемых, какие-то там уже имеющиеся производственные объекты, там карьеры, шахты. Вот все что угодно, да, соответственно, кто будет решать, что из этого надо вырезать из особо охраняемых населенных территорий, да, то же самое населенные пункты. Населенных пунктов у нас в очень большом количестве в нашей стране нет утвержденных границ установленных. Соответственно, это может быть территория просто там под конкретными там контурами там зданий по границе, это может быть земельные участки, а может быть просто вообще вся территория, предназначенная для развития населенного пункта, да, и это очень разные вещи. Линейные объекты, да, линейные объекты – это все, это дороги, трубопроводы, линии электропередач, это все линейные объекты. Понятно, что в существующей реальности в границах особо охраняемых природных территорий таких объектов очень много. Самый такой, пожалуй, может быть гипертрофирован, тем не менее, еще пример. Вот, например, национальный парк Лосиный остров. Половина его находится в черте города Москвы. Значит, эту половину надо отрезать, исходя из буквы этого закона. Город Москва – населенный пункт.
Какие заповеди, вот, в принципе, окажутся наиболее уязвимыми, если эти поправки будут приняты?
В первую очередь, те, которые находятся в достаточно густонаселенных районах, где вот такие объекты, безусловно, имеют место быть. Либо, если это говорить о недропользовании, то практически все. Да? Ну, из таких громких примеров, которые мы всегда занимались, да, например, Национальный парк Юга-2, первый российский объект всемирного природного наследия. С 2004 года идет там, ну, реально, 2009-го, борьба за то, чтобы не дать там добывать золото. Наверное, мы, по-моему, много, в том числе и с вами, да, обсуждали эту историю. Есть нефтяное, то есть золоторудное месторождение Чудное в границах Национального парка. В 2009 году Минприроды своим решением сначала выдал, ну, Роснедра под ведомством, выдали лицензию на это месторождение. Потом Минприрода изменила границы Национального парка, вырезав его из границы, началась там геологоразведочная работа. Только потому, что в 2013 году Greenpeace подал в суд Верховный и отменил два раза, причем это решение Минприроды о том, что эта территория исключена из нас парка, после этого там работа прекратилась. И после этого еще уже там прокуратура, местное территориальное управление Росимущества подали отдельно в суд, в арбитражный, и, значит, добились того, что компания, которая там получила лицензию, а эта компания очень странная, никто не знает, кому принадлежат, потому что все ее Gold Minerals учредители находятся на Кипре. Но, тем не менее, да, казалось бы, там несколько решений судов, что этот участок должен быть освобожден. Тем не менее, как бы они продолжают надеяться на то, что когда-нибудь это месторождение будет включено в эксплуатацию, в частности, и в этом ему способствует, например, тоже Минприроды, которая вместо того, чтобы отобрать лицензию на разработку этого месторождения, которое совершенно незаконно находится на территории национального парка, что уж я говорил, в судебном порядке произведено, оно, наоборот, продлевает сроки начала реализации этого разработки месторождения.
Кому выгодно и принятие этих поправок?
В первую очередь тем, кто заинтересован в различном использовании территории особо охраняемых природных территорий. И лесов, кстати, потому что такие же нормы там в отношении лесов приняты.
Ну кто это?
В первую очередь это те, кто заинтересован в разработке полезных ископаемых на этой территории. Вот еще, кстати, например, помните такой тоже громкий, это природный парк Нумто в Ханты-Мансийском округе. Тоже было много там громких историй обычных. Вот вся территория природного парка, вся вообще, вся она в лицензионных участках. То есть если этот закон вступает в силу, природный парк просто закрывается, потому что там не остается мест, которые не должны быть, согласно ему, не исключены из ОПТ. Да, таких территорий достаточно много.
Этот закон кто-то лоббирует или Минэкономразвитие принимает его по собственной инициативе?
Вообще идея с переходом от вот этого категории земель к территориальному дизайнеру, она не новая, она уже несколько раз, несколько законопроектов вносилась в этой сфере, они все, правда, ни к чему не приводили, не доводили до какого-то там дальше первого чтения в Думе, хотя это немного сильно переделанный вариант. То есть я думаю, что сама по себе идея, она кем-то, я не знаю, не могу сказать кем, продвигается в правительстве, но то, что под этот закон совершенно конкретные люди, в том числе, видимо, те, которых я перечислил, хотят решить свои конкретные экономические проблемы, связанные именно с тем, что у них не получается вовлекать в интенсивную хозяйственную деятельность ресурсы в границах особо охраняемых природных территорий.
А чем экономразвитие вот мотивирует необходимость принятия этого законопроекта?
Опять же, в пояснительной записке законопроекта нет. Поэтому однозначно сказать это нельзя. Но основному это упрощение использования земельных участков. Если посмотреть внимательно на то, что опубликовано на сайте Regulations.gov.ru, там есть такой сводный отчет, его можно загрузить, файл. Там указано, что разработка этого законопроекта, реализация, точнее, прошу прощения, потребует 14 миллиардов рублей. То есть на то, чтобы разрушить нашу заповедную систему, экономика предлагает в бюджете заложить 14 миллиардов рублей. Кстати, в этом законе еще одна крайне неприятная вещь, связанная с тем, что, наверное, вы слышали такое понятие лесная амнистия, да? Вот, лесная амнистия – это уже принятый закон, который более-менее работает, смысл которого заключается в том, что если в нашей стране в каком-то месте там пересекаются данные, например, участок лесного фонда по каким-то причинам в кадастре индивидуальности зарегистрировали как земельный участок, повязчивая там в чьей-то собственности или там в других категориях земель. Кто-то, добился там незаконно, там дал кому-то взятку, и этот кто-то поставил его на кадастровый участок. То считается однозначно, что это не лесной фонд, а земельный участок со всеми вытекающими отсюда последствиями. И порядка, я не помню, сейчас точно, по-моему, порядка 300 тысяч таких пересечений в нашей стране. Или даже нет, несколько миллионов, по-моему. Этот закон касался лесов. Этот законопроект, он фактически, эту же норму распространяет на все категории земли, в том числе на особо охраняемые природные территории. То есть, если где-то кто-то каким-то непонятным, незаконным образом получил в частную собственность кусочек, например, там, национального парка, то этот кусочек у него отрезается.
Что могут предпринять экологи и общественность сейчас?
Первое, что мы хотим, это использовать законодательные механизмы общественного обсуждения. Вот сейчас, как раз до 30 ноября, закон находится в стадии общественного обсуждения на сайте regulations.gov.ru. Поэтому призываем всех, кто считает, что в таком виде его принимать неправильно, проголосовать против этого закона. Там есть механизм, надо зарегистрироваться на сайте regulations.gov.ru и на странице соответствующего законопроекта там поставить галочку напротив красной стрелочки против этого законопроекта и написать, можно загрузить свои замечания по нему. Вот мы считаем, что в первую очередь вот именно этот механизм общественного обсуждения, предусмотренный там указом президента, постановлением правительства о раскрытии информации о нормотворческой деятельности государственных органов, федеральных органов исполнительной власти, вот мы должны его использовать. Дальше, конечно, мы будем работать с правительством, будем работать с Государственной Думой, с администрацией президента, то есть пытаться доказывать, что в таком виде этот законопроект ни в коем случае принимать нельзя. Если людей, которые нас поддержат, будет много, а я надеюсь на это, то у нас есть в очередной раз шанс вот этого очень опасного для, по крайней мере, заповедной системы, да и не только вообще для природы России законопроекта в таком виде его принять и избежать. Поэтому, конечно, мы просим всех, кто нас слышит, кто к нам доверяет, проделать эту нехитрую операцию, по крайней мере, сейчас проголосовать против этого законопроекта. Естественно, еще раз говорю, если все-таки будет двигаться дальше, то мы будем призывать наших сторонников, волонтеров, всех, кто нам доверяет, выходить дальше на руководство нашей страны, чтобы все-таки не допустить его принятия.
Говорил руководитель программы по особо охраняемым природным территориям Greenpeace России Михаил Крендлин. С ним беседовала Любовь Чижова. Продолжаем программу «Время свободы». И сейчас у нас традиционный опрос на улицах российской столицы. Владимир Путин обещает в скором времени прорыв в урегулировании территориального спора России с Японией вокруг островов Южно-Курильской гряды. Этот спор мешает заключению мирного договора между двумя странами. Может ли Путин передать Японии два острова Южных Курил? Такой вопрос прохожим задавал Иван Воронин.
Может ли Путин передать Японии два острова Южных Курил, как обещал СССР?
Я считаю, что это не должно быть. А может или не может? Почему не может быть? Потому что это все отвоевано.
Курилы японцам. По мне так, честно скажу, нет, потому что, по сути, курилы японцам давать не совсем правильно, потому что, как бы, после Второй мировой войны мы их получили, и это было как награда, в принципе, так как японцы были на стороне гитлеровцев.
Курилы завоевали, до него завоевали. Чего он должен отдавать?
Да, я слышал эту историю про мирный договор, но я не могу сказать, что он может Путин отдать или не может отдать, я не знаю. Если честно, я слышал о том, что переговоры ведутся о совместном освоении и так далее. Но как это будет, ну, пока я не знаю.
Вопрос, конечно, интересный. Не должен.
Единственный вопрос, на мой взгляд, это совместное использование. Ничего другого есть не придумать, потому что вопрос американских баз, он нерешаемый, а без этого вопрос этих двух островов тоже нерешаемый.
Мое мнение нет. Итоги Второй мировой войны, а также нашей отечественной великой, они не пересматриваются.
Ну, не должен, по идее. Ну, вопрос не только России, вопрос остро геополитический. Мое мнение, нам от этих островов, по большому счету, никакого плюса нет, по большому счету. Там нет ценных ресурсов, там нет жителей, которые граждане Российской Федерации.
Наш вождь, он вряд ли будет с кем-то делиться. Это просто даже дело не в территориях, а дело в том, что он просто все держит под своей опекой, и вряд ли он кому-то что-то отдаст. Это такая стратегия у него.
Так москвичи и гости столицы отвечают на вопрос, может ли Владимир Путин передать Японии два острова Южных Курил. Слушайте программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Умер начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил России, российской военной разведки Игорь Коробов. Ему было 62 года. Причиной смерти названа тяжелая продолжительная болезнь. Иные подробности не сообщаются. Российская военная разведка в последние годы оказалась в центре сразу нескольких скандалов и расследований на Западе. Наиболее известный инцидент, который связывает с ее деятельностью, покушение на Сергея и Юлию Скрипаль в британском Солсбери с использованием боевого отравляющего вещества. Предшественник Коробова на посту главы военной разведки Игорь Сергун также умер, находясь в должности. Это произошло в январе 2016 года. По официальной версии, Сергун скончался от сердечного приступа в Подмосковье, однако источники в американской разведке утверждали, что он умер в Ливане. Государственная Дума России в третьем окончательном чтении приняла закон о продлении моратория на накопительную часть пенсии до 2021 года. Согласно закону, средства, которые россияне раньше отчисляли в накопительную часть, это 6% от заработной платы, вплоть до 2021 года пойдут на текущие выплаты пенсионерам. Накопительную часть пенсии впервые заморозили в 2014 году. Тогда власти утверждали, что это временная мера, которая должна помочь преодолеть дефицит бюджета пенсионного фонда. Почти две трети, 61% россиян считают, что президент России Владимир Путин в полной мере несет ответственность за проблемы, которые стоят перед страной. Таковы данные опроса Левада-центра, опубликованные в четверг. Это максимум за все время исследований. Еще 22% полагают, что президент ответственен в некоторой мере. 10% россиян уверены, что Путин все делает правильно, а проблемы возникают из-за нерадивых и коррумпированных чиновников. 6% респондентов винят во всем объективные обстоятельства. Послушайте программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Постоянные контакты между Москвой и главой так называемой национальной армии Ливии фельдмаршалом Халифой Хафтаром, которого на Западе считают лишь влиятельным полевым командиром самой сильной ливийской вооруженной группировки, настолько участились, что США и НАТО всерьез начинают опасаться появления российских военно-морских и военно-воздушных баз на ливийской территории. Если такие базы действительно появятся, то они будут находиться всего в нескольких сотнях километров от юга Европы. О ситуации в Ливии и об интересах России в этой стране в интервью моему коллеге Александру Гостеву рассуждает политолог-востоковед Кирилл Семенов.
Международная конференция по Ливии, которая прошла в итальянском Палермо в середине ноября, принесла ли хоть какие-то результаты? Потому что ее итоги оценивают по-разному. И на Западе, и в России, и в самой Ливии.
Конечно, эта конференция не дала того эффекта, на который рассчитывали ее организаторы, то есть итальянцы. Здесь сыграли роль многие факторы, многие страны, которые восприняли эту итальянскую инициативу в качестве некой альтернативы собственным инициативам, да, это прежде всего Франция, так как итальянское мероприятие в Палермо, оно фактически должно было заменить собой парижские договоренности, которые были заключены в мае во время парижской встречи сторон конфликта в Ливии, и которые фактически не выполнялись. Поэтому пришлось созвать конференцию в Палермо, то есть Италия пыталась перехватить инициативу у Франции, а соответственно Франция и тот блок стран, который с ней блокируется, это Объединенные Арабские Эмираты, Египет, по ливийской проблеме, они сделали все, чтобы из этого мероприятия не вышел какой-то нужный Италии, как минимум, да, результат. Италия, она стоит прежде всего за Триполи, в отличие от Франции, которая поддерживает Хафтар. И здесь, конечно, тоже противоречие, да, и поэтому, собственно, Хафтар и официально и не принял участие в конференции в Палермо. То есть она уже провальная была изначально, так как Хафтар отказался в ней участвовать. То есть он приехал в Палермо, но не как участник конференции, а как частное лицо, которое там проводил закулисные различные переговоры, которые, собственно, и привели в итоге к турецкому демаршу, то есть что представители турецкой делегации покинули Палермо, а затем и Сарадж и представители правительства национального единства вышли из зала, где проводилась конференция, когда представитель Хафтара начал выступать. Конечно, определенные заделы, которые можно в дальнейшем использовать для дальнейшей стабилизации в Ливии, там были сделаны, обозначена новая дата выборов, возможная в мае 2019 года, то есть в декабре уже выборы, ясно, что не состоятся. Соответственно, были повторены некоторые положения схиратских договоренностей в городах. В рамках охраны стратегических объектов различные регулярные формирования должны быть заменены на создаваемые регулярные части. Только тут непонятно, кто имеется в виду, собственно, под этими вот регулярными подразделениями, так как ни ливийская национальная армия, ни силы Сараджа такими не располагают, так как все регулярные части — это те же самые группировки, которые просто сделали некий ребрендинг. Собственное название поменяли на какой-то там номер бригады.
Получается, что Хафтар оказался в выигрыше. Приехал, переговоры провел, уехал, и однозначно никто не сказал, что мы признаем только Триполи как главную действующую силу.
Хафтар, конечно, он показывает, что несмотря на то, что есть правительство национального единства в Триполи, несмотря на то, что есть некая палата представителей, временное правительство в Тобруке, которые, кстати, вот участвовали в конференции, Хафтар показал, что он является самостоятельным игроком, с которым необходимо считаться и с которым считаются, проводя вот эти вот закулисные встречи и переговоры, как с отдельной некой силой. По большому-то счету, он какого-то особого официального статуса не имеет. Командующий Ливийской национальной армией, которая фактически не является некой легитимной структурой, но, тем не менее, он показывает, что без него никакой вопрос решить не получится, и что он сам способен вести свою игру. Но тут надо отметить, что, конечно, ему подыгрывали и египтяне, и французы, и, соответственно, Объединенные Арабские Эмираты. При этом Хафтар, да, изначально занял жесткую позицию в отношении того же Катара, подразумевая за этим Турцию, да, то есть он назвал Катар Аль-Каидой, и что он не будет сидеть за одним столом с катарцами. Имея в виду также, наверное, и Турцию, главного союзника Катара, который поддерживает правительство национального единства и стоящими за этим правительством группировки.
А вот разногласия в Палермо не привели ли к большей напряженности в отношениях между Россией и Турцией? Потому что это две такие державы, которые в конференции участвовали, и для которых ливийская территория, то, что там происходит, представляет собой жизненный интерес. Об этом много писалось.
Да, это может привести к таким последствиям, еще стать одним узлом противоречий наряду с Идлибом, точкой, где интересы России и Турции будут противостоять друг другу. И это связано с тем, что Москва в последнее время делает шаги в направлении всеобъемлющей поддержки именно Хафтара. То есть, если ранее Москва пыталась балансировать в своих отношениях между Триполи и Тобруком, то вот последний визит Хафтара в Москву может стать сигналом, что Москва в большей степени начинает ориентироваться исключительно на Хафтара.
Почему в России сделали ставку, очевидно, именно на этого, в общем, самозваного фельдмаршала? И главное, почему в Кремле это совсем уже не пытаются скрывать? Ведь его фотографии, в том числе в компании, не только министра обороны Сергея Шойгу, но и того самого Евгения Пригожина, обошли весь мир.
Сам Кремль свою как бы позицию не озвучил. Даже выступление Медведева в Палермо было такое примирительное. Но Министерство обороны имеет сейчас достаточно большой вес и большое влияние, в том числе проведении российской внешней политики, особенно после событий в Сирии, оно может взять под контроль ливийский трек российской внешней политики, уже определять ее самостоятельно. Хафтар именно интересен для российского, прежде всего, Министерства обороны и военно-промышленного комплекса, так как он, видимо, давал какие-то обещания, как в свое время Салих, да, в Йемене, что вот мы дадим вам базы, если я приду к власти, я буду покупать оружие только у вас, то есть все контракты будут только с вами. Это действительно, да, было по поводу оружия, да, то есть он всегда просит, да, при этом часто на эмиратские деньги он готов это делать, пока у него, конечно, ресурсы ограничены, но тем не менее, он как бы заставляет задуматься, да, о экономических дивидендах союза с ним, различных российских сил, представленных различными ведомствами, в том числе Министерством обороны и ВПК. Ну и плюс, конечно, то, что он позиционирует себя в качестве борца с исламизмом, с братьями-мусульманами и тому подобное, то есть союз с ним гораздо легче объяснить обывателю, да, или как-то преподнести, чем, например, союз с Сараджем, за которым стоят братья-мусульмане, которые в России являются террористической организацией. Важный аспект, который нельзя игнорировать, это позиционирование себя Хафтаром как борца с исламизмом, со всеми видами терроризма и тому подобное, но при этом он, конечно, это все преувеличивает, так как на его стороне воюют те же самые салафиты, манхалиты, да, которые составляют чуть ли не одну треть, а может и больше его сил. И там они и шариат устанавливают в тех районах, которые контролируют. То есть его нельзя считать в самом деле ветским правителем.
То есть Москве идейно и военно-политически, и так я бы сказал, духовно ближе светский такой самозваный диктатор-фельдмаршал один, чем некая группа демократов-исламистов, сидящих в Триполи.
Да, конечно. Это просто проще. То есть если с автором, с ним можно иметь дело. А имея дело с Сараджем, тут приходится еще держать в уме кучу различных маленьких группировок, которым также надо вести какой-то отдельный диалог. Кстати, вот Италия этим и занимается. То есть она не завязана на одном Сарадже, а вот они в Италии приглашали, да, туда и несуратцев, и зентанцев, между ними устанавливали контакты. Зентанцы поддерживали одно время Хафтара, да, а несуратцы, соответственно, правительство в Триполи. Еще Всеобщий национальный конгресс тогда. И вот они приглашали их, налаживали между ними диалог, примеряли. Конечно, для Москвы проще сделать ставку на какого-то одного, да, большого, в кавычках, человека, которого легче обрабатывать, вести с ним какую-то дискуссию. Хотя, опять же, надо понимать, что Хафтар всего лишь некое лицо, которое представляет, опять же, целый спектр группировок, которые при ином раскладе могут заявить о своей самостоятельности. Ливийская национальная армия не является каким-либо монолитом, а также состоит из различных группировок, между которыми также существуют определенные, даже серьезные противоречия.
О вероятности появления в Ливии российских военных баз, наемников, вообще об усилении в любой форме военного присутствия Москвы говорят все больше в последние 2 года. Насколько эта вероятность, по вашим оценкам, усилилась в последний месяц?
Да, конечно, это усилилось, особенно в связи вот с присутствием Пригожина на встречи с Хафтаром. Это заставляет задуматься о многом. Те отговорки, которые были даны, что якобы Пригожин организовывал встречу Хафтара, да, помогал, там, не знаю, организовать ужин и экскурсии, да, естественно, они не могут приниматься, так как Пригожин занимается все несколько иной уровень, да, гораздо более высокий, чем организация встреч какого-то даже не главы государства, а какого-то полевого командира из Ливии. Действительно, Россия может в ближайшее время каким-то образом обозначить свое присутствие в Восточной Ливии. Пока, конечно, мы не можем говорить, каким и что там будет, да, или будет ли, но такие перспективы есть.
А в идеале Кремль, Минобороны России, что бы хотели там иметь? Военно-морскую базу в Бенгази, военно-воздушные какие-то базы, группы ЧВК или военнослужащих, которые охраняли бы принадлежащие, условно говоря, Роснефти, нефтяные вышки?
Вот именно такой спектр есть. То есть хотели бы, да, иметь базу в Тобруке, допустим, которую можно было использовать для захода туда судов, идущих из Северного и Балтийского флота в Тартус, например, да, и наоборот. База или как минимум пункт базирования, чтобы использовать какой-либо ливийский порт для захода туда судов, для Москвы, конечно, важно, да, это место. И, конечно, речь идет всегда, когда мы говорим о Ливии, также о ее нефтяных богатствах. Здесь Россия тоже хочет получить определенную выгоду и, соответственно, можно ожидать, да, появления вот частных военных компаний, вместе с российским нефтедобывающим бизнесом. Хотя это все достаточно сложно, и Хафтар один этот вопрос решить не может. За экспорт нефти из Ливии отвечает только национальная нефтяная компания в Триполи, только она имеет право экспортировать нефть. Все, что будет вывозиться со стороны Хафтара, будет считаться контрабандой.
О российских интересах в Ливии говорил политолог, востоковед Кирилл Семенов. С ним беседовал Александр Гостев. В Испании разбушевалась стихия. Проливные дожди, ураганные ветры и штормы, обрушившиеся на морское побережье, привели к наводнениям, разрушениям и даже, к несчастью, к человеческим жертвам. Кто виноват в подобных последствиях? Только ли природа? Из Мадрида передает наш корреспондент Виктор Черецкий.
В последние дни сообщения о природных катаклизмах затмили даже вечно бушующие в Испании политические страсти. Вышедшие из берегов реки затопили улицы и дома, на дорогах застрял транспорт, сотни людей, оказавшихся в зоне бедствий, пришлось эвакуировать и размещать в школах и в муниципальных спортивных залах. Шторм с высотой волн в 6 метров повредил многие постройки на берегу. Под Барселоной из-за подмытых путей произошла железнодорожная катастрофа. Результат – один погибший и полсотни раненых. А в провинции Мурсия спасателям пришлось выручать школьников, автобус с которыми оказался на затопленном шоссе. В Галисии погибла пожилая женщина. В Мадриде затопило автомобильные туннели, что парализовало работу транспорта. Всего от стихии пострадало 8 провинций. В некоторых из них за 12 часов выпало до 180 литров осадков на квадратный метр. Вице-мэр андалузского поселка Сан-Роке Хосе Рохас.
День у нас сегодня тяжелый, хотя ливень прекратился и погода улучшилась. Пришло время подсчитывать ущерб, нанесенный поселку. Спасателям предстоит в первую очередь убрать с улиц поваленные деревья, а затем откачать воду из подвалов. Население проявляет спокойствие, понимая, что мы сразу не можем привести все в порядок. Главное сейчас разобрать завалы, чтобы возобновить движение транспорта. Надеюсь, что справимся с этой задачей уже в первой половине дня.
Отметим, что спасательные службы по всей Испании работают в эти дни исправно, и гражданские, и военные. Опыт у них по части ликвидации последствий непогоды довольно большой, ведь стихия разбушевалась в Испании далеко не в первый раз. Аналогичная ситуация наблюдалась в некоторых районах страны, к примеру, в минувшем октябре, а до этого в декабре прошлого года. Осенние ливни испанцы именуют «гота фрия» – «холодная капля». Некоторые эксперты полагают, что в последние десятилетия подобные явления стали наблюдаться чаще, чем раньше. Вина, по их мнению, в глобальном изменении климата, в частности, в потеплении вод Мирового океана. Говорит метеоролог Ромуальдо Ромеро.
Среди природных феноменов, которые объясняются состоянием морских вод, можно назвать ураганы. Они имеют разрушительные последствия, поскольку сопровождаются обильными дождями, градом и штормовым ветром. Эти явления мы наблюдаем в основном осенью. Потепление Мирового океана из-за общего климатического изменения их значительно усиливает.
Другие эксперты, не отрицая наличие проблемы глобального потепления, напоминают, что сильные ураганы в Испании бушевали всегда, и 10, и 100, и 500 лет назад. Хотя и с этим все согласны, в прежние времена они не приносили стольких бед, как в наши дни. Такого мнения, в частности, придерживается наиболее известный испанский метеоролог Хосе Антонио Мальдонадо.
Подобные явления свойственны Испании, хотя и происходят не так часто. В них нет ничего необычного, они имели место всегда. И вину за их появление никак нельзя списывать на изменение климата. Мы внимательно изучаем эти изменения, тенденцию к повышению температуры на планете, что может негативно сказаться на климате в будущем. Но такие явления, как ураганы в Испании, думается, пока напрямую с климатическими изменениями не связаны.
Что касается бед, приносимых ураганами, то ответственность за них, по мнению того же Мальдонадо, ложится на вполне конкретных лиц. На неадекватных бизнесменов-строителей и нерадивых, порой коррумпированных чиновников, не соблюдающих элементарные нормы возведения жилья, железных и шоссейных дорог. Эколог Рауль Медина.
Мы не можем позволить себе роскошь строить жилье, объекты инфраструктуры, дороги и больницы в местах, подверженных затоплению и другим несчастьям. Эта норма должна применяться как в крупных городах типа Барселоны, так и в поселках, в глубинных районах материковой Испании и на побережье. Соблюдать ее в дальнейшем обойдется значительно дешевле, чем нарушать.
О чем идет речь? Вот, к примеру, на Канарском острове Тенерифе в этот раз волна разбила балконы и окна трех первых этажей многоквартирного дома, построенного на берегу. В море унесло мебель и другие вещи из находившихся на этих этажах квартир. А ведь закон разрешает строить лишь в 200 метрах от берега, и случай на Тенерифе – прямое следствие его нарушения. Кстати, в нарушении упомянутой нормы в Испании построены тысячи домов. Или еще. Испокон веков испанцы зарекались строить в руслах пересохших рек, зная, что в период дождей эти русла превращаются в бурные потоки. А в последние годы из-за нехватки участков под застройку в районе морских курортов такой запрет часто снимается. И здания, возведенные в подобных местах, оказываются всякий раз затопленными. Мариано Поланко, представляющий на Канарских островах общественную организацию «Экологическое действие», полагает, что вся беда в бурном росте индустрии отдыха и туризма для иностранцев, который наблюдается без малого полвека. Строительный бум продолжается, несмотря на то, что курортное побережье уже давно плотно застроено.
Один из факторов, который способствует бездумной застройке на Канарах и в других регионах Испании, это стремление местных чиновников получать комиссионные от частных строительных компаний. Отсюда административные поблажки для них, нарушение закона, ведь возведение домов на курортах – весьма доходный бизнес.
Но что касается мадридских туннелей, то их заливают от любого, даже небольшого дождя уже многие годы. Причина, как и в затоплении улиц многих городов и поселков, устаревшие и изрядно запущенные канализационные системы, некоторые из которых работают чуть ли не со времен Римской империи. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Вы слушаете «Радио Свобода». Гостем студии «Голоса Америки» в Вашингтоне на днях была российская писательница Людмила Улицкая. Ксения Туркова беседовала с ней о том, почему в России возрождается культ Сталина, как следует относиться к движению «MeToo», «Я тоже», и какие особенности имеет феминизм в России.
Вероятно, есть какая-то формула. В особенности в России она сильна. Все-таки Россия 300 лет прожила при Романовской династии. До этого она тоже, в общем, все-таки была страной с очень централизованной, мощной властью. Вот. И я думаю, что это импринтинг такой, родовая травма, что должен быть абсолютный вождь. Это удобно. Это удобно, это освобождает от необходимости решать самому сложные вопросы бытия и взаимоотношения с разными ветвями государства. Это очень удобно. И, видимо, вот это вот желание снять с себя ответственность, оно и связано с тем, что сегодня вспомнили про Сталина. Путин не тянет с ролью Сталина в обществе, потому что не было, во-первых, этой большой войны, которую он победил. Маленькие войны, которые сейчас идут, они не столь яркие и не столь победоносные. Вот. И поэтому я думаю, что это связано с каким-то желанием иконы. В России вообще власть... Она имеет религиозный оттенок. Но я, понимаете, помню, как я в 90-м году приехала в Париж и встретилась с моим другом, который уехал значительно раньше, он работал на французском радио. И мой бывший русский товарищ задал мне замечательный вопрос. Он сказал: «Меня интересует, кто там в России пишет сценарий, политический сценарий». Я просто закатилась от смеха. Говорю: «Миша, ты всю жизнь прожил в России. Неужели ты не понял, что все сценарии в России пишутся потом? Вот сначала происходит событие, а потом тебе говорят, какой был сценарий. И не по той причине, что он секретен, а по той причине, что его не было».
Получается тогда, что такая общественная гражданская матрица в России – это матрица безволия. То есть человек ждет, когда за него напишется сценарий, ему сообщат потом. Он ждет сильной руки, он ждет вождя, он боится выходить на площадь, потому что ничего не изменится. Он уходит в благотворительность. То есть все это ну, как звенья одной цепи.
Боюсь, что да. Наверное, можно было бы какими-то другими словами эту ситуацию описать. Но, в общем, я с вами готова согласиться, да.
И получается, с этим безволием ничего нельзя сделать?
Ну, понимаете, как это, мир все равно куда-то движется. Цивилизационный процесс идет. Я недавно в каком-то интервью сказала, что Россия никогда так хорошо не жила, как сейчас. И на меня обрушилось огромное количество возмущенных голосов, что как же так, что я довольна властью, да? Это не так. Дело в том, что в 21 веке Черная Африка тоже стала жить лучше. А уж насколько лучше стал жить Китай, это говорить нечего. У них была там чашка риса на человека, а сегодня у них средняя зарплата около $1000. То есть это процесс мировой, мир стал жить лучше.
Если говорить о мире сейчас, кто для России Америка? Вот как бы вы ее определили, если говорить о каком-то отношении просто человеческом? Это как враг Америка воспринимается, как соперник?
Вы знаете, это на самом деле формула Орвелла. Если вы помните, в 84-м существовало два врага. И время от времени их меняли. Вот сначала Океания. И это переключение происходило в 3 минуты. А теперь говорили, что главный враг вот этот. По-видимому, в ситуации сегодняшнего российского мира враг исключительно нужен для того, чтобы объяснять наличием внешней опасности, объяснять какие-то крупные дефекты управления. И поэтому враг – это основание для существования огромной военной машины. Причем опасность-то еще не... Ну, страна от этого, ясное дело, хуже живет, понятно. Но дело в том, что от этого значительно хуже живут и другие страны тоже.
Ну, то есть вы имеете в виду, что врагом для России может быть не только Америка, а кто угодно по щелчку?
Да, по щелчку. Сегодня Америка, завтра может оказаться, что это Китай.
А как удалось вот так сделать, что-то сделать с российским обществом, что получается по щелчку менять врага?
Это проблема экологическая в каком-то смысле. Очень мир много заботится о том, что мы съедаем. Смотрит на то, что там написано, там, ГМО или что-то такое там, какие-то добавки вредные. Вот когда мы получаем информацию, на самом деле здесь экологический момент очень важен. И, видимо, еще это недопоняли люди, что так же, как люди смотрят на то, что они съедают, вот точно так же они должны смотреть на то, что они потребляют своими ушами и глазами.
Но на продукте написано, какие добавки, на передаче Киселева нет.
Да, правильно, совершенно верно. Но вот это увеличивает нашу ответственность. Значит, ты сам должен решить, что вот это надо выключить.
Если продолжать параллели с Западом, я бы хотела перейти от политических вопросов к таким общечеловеческим, хотя они с политическими сейчас тоже очень серьезно связаны, с политической повесткой. Я имею в виду борьбу за равенство, женскую повестку, движение MeToo. И, кстати, название само MeToo, оно вот сейчас попало в список главных слов года.
Да,
потому что уже начинают...
Я бы тоже выбрала его как...
Серьезно?
Слово года. Конечно.
Почему вы бы выбрали это слово?
Вы знаете, дело в том, что в России это движение MeToo известно исключительно по комическим и непристойным историям, которые до нас доходят. О том, как некая женщина вспомнила, как 20 лет тому назад кто-то ее цапнул за задницу. И это основное содержание мету, которое у нас имеется. О том, что это движение за права женщины. О том, что за этим стоит огромная традиция, в общем, борьбы за равенство людей всех. Этого просто не присутствует.
То есть это вот не преподносится серьезно?
Абсолютно. В России освещение этой проблемы исключительно вот то, о котором я сказала. И поэтому, естественно, когда предлагают тебе такую версию, то, конечно, это вызывает смех, конечно, это вызывает насмешки большие, исключительно благодаря тому, что полностью искажена информация. То есть ее просто нет. И вообще надо сказать, что вся тема феминизма в России, она совершенно выглядит совершенно не так, как она выглядит в Европе или в Америке. Дело в том, что женщина, которая строит дороги, она совершенно не мечтает об этой работе. Она бы, безусловно, предпочла, чтобы это делал ее муж. Мускулатура мужчины гораздо лучше приспособлена к строительным работам. Биологически. Но дело в том, что мужа у нее нет. Он погиб во время войны. И вообще с мужчинами в России довольно плохо, потому что войны шли последние 100 лет, большие, маленькие, объявленные или не объявленные, не переставая. Поэтому популяция смещена очень в женскую сторону. Женщин гораздо больше. И они вынуждены делать эту самую тяжелую мужскую работу. Ну, сейчас вообще мир меняется, и такой работы скоро вообще не будет. Но это реалии прошлого века российские. И поэтому российская женщина мечтала бы оказаться в том положении, в котором находились феминистки, которые боролись за права равной работы. Им хотелось также иметь работу, как мужчин. А русская женщина с большим бы удовольствием пошла бы мыть посуду, варить суп, сидеть со своими детьми, если бы муж ее работал и приносил ей зарплату, достаточную для проживания. И, понимаете, поэтому феминистическое движение в России, оно совершенно не то, что движение на Западе, оно из других источников образовывалось.
А сейчас какие проблемы перед русскими женщинами стоят, и как пересматривается роль женщины?
Ну, я думаю, что, скорее всего, это мачизм государства, потому что женщины умные, талантливые, образованные, они обычно бывают заместителями начальников. Вот последние годы у нас там министр здравоохранения женщина, это, так сказать, новизна в этом есть. Потому что даже если посмотреть на фотографии нашей Думы, то там считанные женские лица. Вот. Я думаю, что здесь большие препятствия и традиции. Традиция мужского управления, она очень сильная. И я думаю, что пройдет еще не одно десятилетие, прежде чем это как-то изменится. Так вот, когда я говорю о том, что меня в феминизме не устраивает современным, это именно то, что там есть нота агрессии. Что женщины борются с мужчинами. Женщины с мужчинами, а мужчины с женщинами должны договариваться в первую очередь.
С российской писательницей Людмилой Улицкой беседовала корреспондент «Голоса Америки» Ксения Туркова. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня четверг, 22 ноября. Продюсер этого выпуска Илья Бобчинецкий, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.